Продолжение, день 4, декабря. Житие преподобного отца нашего Иоанна Дамаскина. Преподобный Иоанн Дамаскин родился в столице Сирии, Дамаске, от знатных и благочестивых родителей, пламенная вера коих во Христа, испытанная в скорбях и искушениях, явилась крепче и драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытанного золота. Тяжкое тогда было время. Сарацины завоевали ту страну и, взяв сей главный город, причиняли всякие беды христианам. Одних убивали, других продавая в рабство и никому не дозволяя открыто исповедовать Христа. В это время родители Иоанна, покрываемые промыслом Божиим, были сохранены в безопасности и здравии во всем своем имении и со всем своим имением. Соблюли они и святую веру, ибо Бог даровал им возможность снискать благословение, благоволение у царацин, как некогда Иосифу у египтянин и Даниилу у вавилонин. Так что злочестивые агариане не запрещали родителям святого веровать во Христа и открыто прославлять его святое имя. Кроме того, отца святого Иоанна они поставили городским судьей и начальником народных построек. Живя в таком благополучии, он сделал много доброго для своей единоверной братьи, выкупал пленных, заключенных в темницах, освобождал от оков и избавлял от смерти, и всем страждущим подавал руку помощи. Родители преподобного были в Дамаске среди агарян, как светильники в ночи, как семя во Израиле, как искра в пепле. Для того они и сохранены были Богом, чтобы через них разгорелся в Церкви Христовой светильник, ясно светящий всему миру, блаженный Иоанн Дамаскин. Родив его по плоти, они поспешили сделать его чадом света и через крещение, что было делом весьма трудно в то время. Агариане никому не дозволяли принимать крещение. Родители же святого беспрепятственно возродили свое дитя крещением и нарекли ему имя, означающее «благодать Божию». Отец отрока очень заботился, чтобы он был воспитан в добром учении и научился ни сарацинским обычаям, ни храбрости воинской, ни охоте звериной, ни другому какому-либо мирскому искусству, но кротости, смирению, страху Божию и познанию Божественной Писании. Поэтому усердно просил он Бога послать сыну человека мудрого и благочестивого, который был бы для отрока хорошим учителем и наставником в добрых делах. Родитель святого услышан был Богом и получил желаемое таким образом. Дамасские разбойники совершили и на суше, и в море часто совершали. И на суше, и с моря частые набеги на соседние страны, захватывали в плен христиан, и, приводя в свой город, одних продавали на рынках, других предавали смерти. Однажды случилось им пленить некоего инока именем Косьму, благообразного видом и прекрасного душою, происходившего из Италии. Вместе с прочими пленниками они решили продать его на рынке. Те же, которых разбойники хотели усечь мечом, припав к ногам сего инока, со слезами умоляли его помолиться Богу о душах их. Видя такое почтение воздается, какое почтение воздается иноку, обреченными на смерть, сарацины спросили его, каким саном и почетом пользовался он в своем отечестве среди христиан. Он же ответил: «Я не имел никакого сана, даже не был удостоен священства, я только грешный инок, наученный философии, и не только христианской, но и той, которую измыслили языческие мудрецы». Сказав сие, Инна горько заплакал. Невдалеке стоял родитель Иоанна. Видя плачущего старца и узнав в нем по одежде инока, он подошел к нему и, желая утешить его, в скорби сказал: «Напрасно, человек Божий, ты плачешь о потере мира, которого ты давно отрекся и для которого умер, как я вижу по твоему виду в одежде и одежде». «Я плачу», — ответил инок, — «не о потере мира, для него, как ты сказал, я умер, и не забочусь ни о чем мирском, зная, что есть другая жизнь, лучшая, бессмертная и вечная, приготовленная рабам Христовым, которые, надеюсь, и я получить при помощи Божией. Плачу же о том, что ухожу из всего мира бездетным, не оставив после себя наследника». Изумился родитель Иоанна словами инока и сказал: «Отче, ты инок, посвятивший себя Богу для сохранения чистоты, а не для рождения детей. Зачем ты скорбишь о детях?» Инок ответил: «Ты не понимаешь, господин, сказанного мною. Я говорю не о плоском сыне и не о земном наследстве, а о духовном. Я, как сам ты видишь, инок бедный и не имею ничего, но у меня есть большое богатство мудрости, которым я обогатился с юных лет, трудясь при помощи Божией. Я изучил различные человеческие науки, изучил риторику, диалектику, философию, преподанную Гиритом и сыном Аристона. Знаю землемерие и музыку, хорошо изучил движение небесных тел и течение звезд, так что от красоты творения и его премудрого устройства могу прийти к более ясному познанию самого Творца. Наконец, я хорошо изучил и составленное греческими и римскими богословами учение о тайнах православия. Имея сам такие познания, я никому их не преподал, и тому, чему научился, никому не могу теперь учить, ибо не имею ни времени, ни ученика, и думаю, что я здесь умру от меча Агарин и явлюсь перед моим Господом, как дерево, не принесшее плода, как раб, сокривший в землю таван господина своего. Вот о чем я плачу, рыдаю, как отцы по плоти скорбят о том, что, находясь в супружестве, не имею детей, так и я скорблю и тужу, что не имею ни одного духовного сына, который был бы после меня наследником моего богатства мудрости». Услыхав такие слова, отец святого Иоанна обрадовался тому и нашел давно желаемое сокровище и сказал старцу: «Не печалься, отче, Бог поможет исполнить желание сердца твоего». Сказав сие, он поспешно пошел к сарацинскому князю и, припав к ногам его, усердно просил дать ему пленного инока, и, не получив отказа, ему отдан был князем дар, сей дар, который действительно был драгоценнее многих других даров. С радостью родитель Иоанна привел блаженного Косьму в свой дом и утешал после долгого страдания, предоставив ему удобство и покой. «Отче, — сказал он, — будь господином моего дома и соучастником всех моих радостей и скорбей». И еще прибавил: «Вот Бог не только даровал тебе свободу, но и желание твое исполнил. Я имею сих двух детей. Один мой сын по плоти Иоанн, а другой отрок, принятый мною вместо сына, родом из Иерусалима, сирота с детства. Он имеет одно имя с тобою, ибо его тоже зовут Косьмой. Молю тебя, отче, научи их мудрости и добрым нравам, и настави их на всякое доброе дело. Соделай их духовными сыновьями своими, возроди и воспитай учением, и оставь их после себя наследниками того духовного богатства, которого никто не может похитить». Возрадовался блаженный старец Косьма, прославил Бога и стал усердно воспитывать и учить обоих отроков. Отроки же были разумны, усвояя все преподаваемое учителя, и успешно учились. Иоанн, как орел, парящий по воздуху, постигал высокие тайны учения, а духовный брат его Косьма, как корабль, быстро несущийся при попутном ветре, скоро постигал глубину мудрости. Учась усердно и старательно, навыкли они в короткое время премудрости, изучили грамматику, философию, арифметику и сделались подобными Пифагору и Диофану, изучили они и землемерие так, что их можно было признать за новых Евклидов. О том, как они усовершенствовались в поэзии, свидетельствуют составленные ими церковные песнопения и стихи. Не оставили они и астрономии, а также хорошо изучили богословские тайны. Кроме того, они научились добрым нравам и добродетельной жизни и стали вполне совершенными в звании мудрости духовной и мирской. Особенно преуспевал Иоанн. Ему удивлялся сам учитель, которого он превзошел в некоторых областях премудрости, и был Иоанн великим богословом, о чем свидетельствуют богодухновенные богомудрые его книги. Но он не гордился такой своей мудрости, как дерево плодовитое, чем больше возрастит плодов, тем ниже преклоняется к земле ветвями. Так и Иоанн, чем более преуспевал в мудрости, тем менее о себе думал и умел укрощать в себе суетное мечтание юности и помышления страстные. Душу же свою, как светильник, наполненный елеем, возжигал огнем божественного желания». И сказал однажды учитель Косьма отцу Иоанна, «Желание твое, господин, исполнилось, отроки твои хорошо научились, так что и меня уже превосходит мудростью. Таким ученикам недостаточно быть равными своему учителю. Благодаря большой памяти и непрестанным трудам они в совершенстве постигли всю глубину премудрости. Бог же умножил их дарование. Дальше их учить мне не требуется. Они сами уже способны учить других. Поэтому умоляю тебе, господин, отпусти меня в монастырь, где я сам буду учеником и научусь высшей мудрости от совершенных иноков. Та мирская философия, которой я научился, посылает меня к философии духовной, которая достойнее и чище мирской, ибо она приносит пользу и спасает душу». Услыхав сие, отец Иоанна опечалился, не желая лишиться такого достойного и мудрого наставника. Однако он не осмелился удерживать старца, чтобы не опечалить его, исполнил его желание и, щедро наградив, отпустил с миром. Инок же удалился в лавру преподобного Саввы и, благополучно, пожив там до своей смерти, отошел к совершеннейшей премудрости Богу. Через несколько лет умер и отец Иоанна. Князь Сарацинский, призывав Иоанна, предложил ему стать первым своим советником. Иоанн отказывался, имея другое желание — в безмолвии работать Богу. Однако он принужден был повиноваться и против желания принять начальство, и получил он в городе Дамаске власть большую, чем его, большую, чем его родитель. В то время в Греции царствовал лев Иссаврянин, который зверски, подобно рекающему льву, восстал на Церковь Божию, извергая иконы из святых храмов. Он предавал их пламени, а православно верующих и поклоняющих святым иконам немилосердно терзал лютыми мучениями. Услыхав о сём, Иоанн возгорелся ревностью и благочестия, подражая Ильи, Писавитянину и одноименному себе предтече Христову. Взяв меч Слова Божие, он начал им отсекать как бы голову еретическое мудрование нечестивого царя. Он разослал много посланий и о почитании святых икон тем правоверным, которые ему были известны. В сих посланиях на основании Священного Святого Писания и древнего предания богоносных отцов он мудро показал, как нужно воздавать должное поклонение святым иконам. Тех, кому он писал, Иоанн просил показать его послание другим единоверным братьям для утверждения их православии. Так стремился святый наполнить всю вселенную богодухновенными своими посланиями. Распространившись по всему греческому царству, они утверждали православных благочестие, а еретиков поражали как бы астнами. Слух о сём дошел до самого царя Льва, который, не вынося обличения своего нечестия, призвал к себе единомышленных ему еретиков и повелел им, чтобы они, приняв ложный вид благочестия, отыскали между православными какое-нибудь послание Иоанна, писанное его собственной рукой, и попросили почитать как бы для своей пользы. После многих стараний соучастники сего злобного замысла нашли где-то у верующих одно послание, написанное собственной рукою Иоанну, и инстиво выпросив, отдали его в руки царю. Царь же, поручив искусным писцам, чтобы они, смотря на письмо Иоанна, такими же буквами написали от лица святого послания к нему, царю Льву, как будто писанное собственноручно Иоанном и присланное из Дамаска. Послание же сие было таково: «Радуйся, царь, и я радуюсь твоей державе во имя общей веры нашей, и воздаю поклонение и подобающую честь царскому твоему величеству. Извещаю тебя, что город наш Дамаск, находящийся в руках сарацин, плохо охраняется и совсем не имеет крепкой стражи, войска в нем слабое и малочисленное. Умоляю тебя, будь милостив к всему городу ради Бога. Пошли мужественное твое войско. Показав вид, что оно намеревается идти в другое место, оно может нечаянно напасть нам в Дамаск, и тогда ты без труда возьмешь город на свое владение, а с чем много помогу. Все много помогу и я, потому что город и вся страна в моих руках». Написав себе от лица Иоанна такое послание, хитрый царь повелел написать от себя сарацинскому князю так: «Нет ничего лучше, думаю я, как иметь мир и находиться в дружбе, ибо сохранять мирные обещания весьма похвально и Богу любезно. Посему и мир, заключенный с собой, я желаю сохранить честным и верным до конца. Однако некий христианин, живущий в твоем государстве, частыми своими посланиями ко мне побуждает меня нарушить мир и обещает мне отдать город Дамаск в мои руки без труда, если я не ожиданно пришлю свое войско. Посылаю тебе одно из тех посланий, которые писал сей крестьянин. Это убедить тебя в моей дружбе. А в том, кто осмеливается так писать мне, ты увидишь измену и вражду и будешь знать, как казнить его». Сии два письма нечестивый царь Лев послал с одним своим приближенным в Дамаск князю сарацин. Приняв и прочтя их, князь призвал Иоанна и показал ему то лживое письмо, которое было писано к царю Льву. Иоанн, читая и рассматривая послание, сказал: «Буквы в этой хартии несколько походят на письмо моей руки, однако не моя рука писала сие, ибо мне никогда в ум не приходило писать царю греческому. Не может быть, чтобы я своему господину служил лукаво». Иоанн понял, что сие было делом вражеской, злой, еретической хитрости, но князь, придя в ярость, повелел отсечь неповинному Иоанну правую руку. Иоанн усердно просил князя, чтобы он подождал и дал ему несколько времени для выяснения своей невинности в той ненависти, какую питает к нему злой еретический царь Лев, но он не достиг просимого. Сильно разгневанный князь повелел тотчас совершить казнь, и отрубили правую руку у Иоанна, ту руку, которая укрепляла правоверных о Боге. Эта рука, обличавшая своими писаниями ненавидящих Господа, вместо чернил, коими писала о почитании икон, была омочена своей собственной кровью. После казни рука Иоанна повешена была на ринке среди города, и сам Иоанн, изнемогший от боли и потери крови, был отведен в дом свой. При наступлении вечера, узнав, что гнев князя уже прошел, блаженный послал к нему такую просьбу: «Увеличивается болезнь моя, и невыразимо меня мучает, не могу иметь отрады до тех пор, пока неусеченная моя рука будет висеть на воздухе. Молю тебя, господин мой, прикажи отдать мне мою руку, чтобы я мог похоронить ее в земле, ибо я полагаю, что если она будет погребена, то получу облегчение моей болезни». Мучитель, вняв всей просьбе, и повелел снять руку с общественного места и отдать Иоанну. Взяв усеченную руку, Иоанн вошел в свою молельную комнату и, павши на землю перед святой иконой Пречистой Богоматери, изображенной с младенцем на руках, приложил отсеченную руку к суставу и стал молиться со слезами воздыханием, исходящей из глубины сердечной: «Владычица Пречистая Матерь, родшая Бога моего, вот правая моя рука сечена ради божественных икон. Ты знаешь, что привело льва в гнев. Поспеши же на помощь и исцели мою руку. Десница Вышнего, воплотившаяся из тебя, ради молитв твоих совершает многие чудеса. Посему молю я, чтобы и мою десницу исцелил он по твоему ходатайству, о Богоматерь. Пусть синяя рука моя напишет то, что ты сама позволишь в восхваление тебя и сына твоего, и да поможет своими писаниями православной веры. Ты можешь все сделать, если захочешь, потому что ты Матерь Божия». Говоря сие со слезами, Иоанн уснул и видел во сне Пречистую Богоматерь, взирающую с иконы на него светлыми и милосердными очами, и говорящую: «Рука твоя теперь здорова, не скорби об остальном, но усердно трудись ею, как обещался мне, сделай ее тростью скорописца». Проснувшись, Иоанн ощупал свою руку и увидал ее исцеленную. Он возрадовался духом о Боге Спасителе своем и его пренепорочной матери, что всемогущий сотворил над ним такое чудо. Восстав и воздев руки к небу, он вознес благодарение Богу и Богоматери, и радовался он всю ночь со всем домом, воспевая новую песнь: «Десница твоя, Господи, прославися в крепости, десная твоя рука исцелила мою усеченную десницу, и сокруши врагов, не почитающих честного твоего и твоей я, Пречистой Матери образа, и уничтожить ее до возвеличения славы твоя врагов, уничтожающих иконы». Когда Иоанн таким образом радовался с домашними и воспевал благодарственные песни, услышали сие соседи, и, узнав о причине радости и веселья его, очень удивлялись. Вскоре узнал и о сём и князь Сарацинский, и тотчас, призвав Иоанна, приказал показать ему усеченную руку. На суставе, от которого была отсечена рука, оставался наподобие красной нити знак, образовавшийся изволением Богоматери для очевидного показания бывшего сечения руки. Увидав сие, князь спросил: «Какой врач и каким лекарством так хорошо присоединил руку к суставу и так скоро исцелил и оживил ее, как будто бы она и не была сеченная и мертвую?» Иоанн не скрыл чуда и во всеуслышание сказал о нем: «Господь мой всемогущий врач, услышав через Пречистую свою Матерь мою усердную молитву, исцелил всемогущую своей силой мою рану и сделал здоровую руку, которую ты повелел отсечь». Тогда князь воскликнул: «Горе мне, не рассмотрев клеветы, неправедно осудил и невинно наказнил тебя, человек добрый, прошу тебя, прости нам, что мы так скоро и неразумно осудили тебя, прими от нас прежний сан твой и прежнюю честь, и будь нашим первым советником. С этих пор без тебя и твоего совета ничего не будет совершаться в нашем государстве». Но Иоанн, упав в ноги князю, долго просил, чтобы он отпустил его от себя и не препятствовал ему следовать за Господом своим с теми иноками, которые отверглись себя и подъяли на себя иго Господне. Князю же не хотелось отпустить его, и он старался убедить Иоанна остаться начальником над домом его и распорядителем всего его государства, и был между ними долгий спор. Один другого просил, один другого старался победить просьбою. С трудом Иоанн достиг своего, хотя и не скоро, но все же упросил от князя, и ему дана была свобода делать то, что ему угодно. Возвратившись в свой дом, Иоанн тотчас раздал свои бесчисленные имения нуждающимся, рабов отпустил на свободу, а сам со учеником своим Косьмою отправился в Иерусалим. Там, поклонившись святым местам, пришел он в лавру святого Саввы и стал умолять игумена, чтобы он принял его как зовучую овцу и приобщил к избранному своему стаду. Игумен и вся братья узнали святого Иоанна, потому что он был уже в славе, и его знали все, благодаря его власти, почестям и великой премудрости. И радовался игумен тому, что такой человек пришел в Берее и нищету и хочет быть иноком. Приняв его с любовью, игумен призвал одного из братьев, наиболее опытного и потрудившегося в подвигах, желая поручить ему Иоанна под начало, чтобы он научил его и духовному любомудрию и иноческим подвигам. Но тот отказался, не желая быть учителем такого человека, который своей ученостью превосходил многих. Игумен позвал другого инока, но и тот не пожелал. Также и третий, и четвертый, и все прочие отказались. Каждый из них сознавался, что он не достоин быть наставником такого премудрого мужа. Кроме того, все стеснялись и знатности Иоанна. После всех позван был один простой нравом, но разумный старец. Он не отказался быть наставником Иоанна. Приняв Иоанна в свою келью и желая положить в нем основание добродетельной жизни, старец прежде всего дал ему такие правила, чтобы он ничего не делал по своей воле, чтобы труды и усердные молитвы приносил Богу как некую жертву, чтобы он проливал слезы из очей, если желает очистить грехи прошедшей жизни, ибо сие пред Богом ценнее всякого дорогого фимиана. Сие правила были основанием для тех дел, какие совершаются телесными трудами. Тому же, что приличествует душе, старец положил такие правила, чтобы Иоанн не имел в уме своем ничего мирского, не только не представлял воображение каких-либо неприличных образов, но хранил бы ум свой неприкосновенным и чистым от всякого суетного пристрастия и пустой гордыни, чтобы не хвалился своей мудростью и тем, чему научился, и не думал бы, что может постигнуть все в совершенстве до конца, чтобы не домогался каких-либо откровений и познания сокровенных тайн, не надеялся бы до конца жизни на то, что разум его непоколебим и не может согрешить и впасть в заблуждение. Напротив, пусть знает, что помышления его немощны, и разум может погрешать, а поэтому пусть старается не допускать рассеиваться помышлением своим, и пусть заботится сосредоточить их воедино, чтобы таким образом ум его просветился от Бога, душа осветилась и тело очистилось от всякой скверны. Пусть тело и душа его соединятся с умом и будут три во образ Святой Троицы, и содействуется человек не плотским, не душевным, но во всем духовен, изменившись добрым изволением из двух частей человека, тела и души, в третью и важнейшую, то есть в ум. Такие отец духовный своему духовному сыну и учителю, ученику, предписал уставы, присоединив еще и следующие слова: не только не пиши никому послание, но даже и не говори о чем-либо из светских наук. Соблюдай молчание с рассуждением, ибо ты знаешь, что не только наши философы учат молчанию, но и Пифагор завещал ученикам своим долговременное молчание. И не думай, что безвременно говорить хорошее есть благо. Послушай Давида, сказавшему: умолчак от благ, какую же он от всего получил пользу? Послушай: согреяся сердце мое во мне, то есть огнем божественной любви, который возжегся в пророке размышлением о Боге. Все сие наставления старца упало в сердце Иоанна, как семя на добрую землю, и, давший росток, укоренилось, ибо Иоанн, живя долгое время при богодухновенном том старце, внимательно исполнял все наставления его и слушал приказания его, повинуясь ему нелицемерно, без прикословия и всякого ропота. Даже в мыслях никогда не противился он велениям старца. Вот что начитал он в сердце своем, как на скрижалях: всякую заповедь отца по учению апостольскому должно исполнять без гнева и сомнения. Да и какая будет польза находящемуся послушанию иметь в руках дело, а в устах ропот исполнять приказания, а языком или умом прикословить? И когда такой человек будет совершенным? Никогда. Напрасно такие люди трудятся и думают, что живут добродетельно. Соединяя послушание с ропотом, они носят в глубине своей змея. Блаженный же Иоанн, как истинный послушник, во всех заповеданных ему службах являлся безропотным. Однажды старец, желая испытать послушание и смирение Иоанна, собрал много корзин, плетение которых составляло их занятие, и сказал Иоанну: «Я слышал, чадо, что в Дамаскине корзины продаются дороже, чем в Палестине. У нас же не хватает в кельях многого самого необходимого, как ты и сам видишь. Итак, возьми эти корзины, пойди скорее в Дамаск и продай их там. Смотри, не продавай их дешевле назначенной цены». И назначил старец цену корзинам гораздо выше, чем они стоят. Истинный послушник ни словом, ни в уме не прикословил, не сказал, что те корзины не стоят назначенной цены, и что дорога очень дальняя, не помыслил даже того, что ему стыдно идти в тот город, где его все знают, и где он был раньше всем известен по своей власти. Ничего подобного не сказал он и не помыслил, являясь себя подражательным покорному до смерти владыки Христу, сказав: «Благослови, отче», и, приняв благословение своего старца духовного, Иоанн тотчас взял на плечи корзины и поспешил к Дамаску. Одетый в разорванные одежды, ходил Иоанн по городу и продавал на рынке свои корзины. Желающие купить те корзины спрашивали, почему они продаются, и, узнав высокую их цену, бронились и смеялись, оскорбляли и укоряли Иоанна. Знакомые блаженного не узнавали его, потому что он, некогда носивший золотоканные одежды, был одет в рубище нищих. Лицо его изменилось от поста, щеки высохли, красота увяла. Но один гражданин, который некогда был у Иоанна слугою, взглядевшись внимательно в лицо его, узнал святого и удивился его нищенскому виду. Жалившись и воздохнув от сердца, подошел он к Иоанну, как к незнакомому человеку, и дал ему за все корзины цену, назначенную святым, не потому, что он нуждался в корзинах, а из сожаления к такому человеку, который от великой славы и богатства пришел ради Бога в такое смирение и нищету. Взяв плату за корзины, Иоанн возвратился к пославшему его, как бы некий победитель с войны, низвергший на землю послушанием и смирением врага дьявола, а с ним и гордость, и суетную славу. По прошествии некоторого времени умер один инок той лаври. Родной брат его, оставшись одиноким после умершего, неутешно плакал по нем. Иоанн много и долго утешал его, но не мог утешить безгранично огорченного и опечаленного брата. Он со слезами начал просить Иоанна, чтобы тот для утешения и ослабления его печали написал для него какую-нибудь умилительную надгробную песнь. Иоанн отказывался, боясь нарушить заповедь старца, который приказал ему ничего не делать без своего повеления. Но сетующий брат не приставал молить Иоанна, говоря: «Почему ты не смилуешься над моей скорбью душою и не подашь мне хотя малого лекарства в моей великой сердечной болезни? Если бы ты был врач телесный и случилась со мной какая-нибудь телесная болезнь, я просил бы тебя полечить меня. Неужели бы ты, имея возможность врачевать, ты отверг бы меня, и я бы умер бы от такой болезни? Не дал ли бы ты ответа Богу за меня, потому что мог мне помочь и отказался? Теперь же я больше страдаю от сердечной болезни и ищу от тебя самой малой помощи. Ты же пренебрегаешь мною. А если я умру от печали, то не дашь ли ты за меня большего ответа Богу? Если ты боишься приказания старца, то я так скрою у тебя написанное тобою, что твой старец не узнает и не услышит об этом». Иоанн, наконец, склонился на такие речи и написал следующие надгробные тропари: «Кая житейская сладость, вся суета человеческая, человецы, что в суеме темся» и прочие, которые и до сего времени поются в церкви при отпевании умерших. Однажды, когда старец ушел куда-то из кельи, Иоанн, сидя в ней, пел составленные им тропари. Через некоторое время старец возвратился, и, приближаясь к кельи, услышал пение Иоанна. Тотчас он поспешно вошел в келью и стал с гневом говорить ему: «Что так скоро забыл ты свои обещания, и вместо того, чтобы плакать, радуешься и веселишься, напевая себе какие-то песни?» Иоанн рассказал причину своего пения и, объясняя, что он был вынужден слезами брата написать песни, и стал просить у старца прощения, павши ниц на землю. Однако старец, неумолимый, как твердый камень, тотчас отлучил блаженного от своего сожительства и выгнал из келии. Изгнанный Иоанн вспомнил изгнание Адама из рая, случившееся за непослушание, горько плакал перед келью старца, как некогда Адам перед раем. После сего пошел он к другим отцам, которые признавал совершенными в добродетели, и молил их, чтобы они пошли к старцу и просили его простить ему согрешение. Они пошли и молили старца, чтобы он простил своего ученика и принял свою келью. Но тот остался непреклонным к их просьбам. Один из отцов сказал ему: «Наложи на согрешившего эпитемию, но не отлучай от сожительства с тобою». Старец сказал: «Вот какую эпитемию налагаю я на него, если он хочет получить прощение за свое непослушание. Пусть он очистит своими руками приходы всех келий и вымоет все смрадные места в лавре». Отцы устыдились таких слов и в смущении ушли, дивясь жестокому непреклонному нраву старца. Встретив их и по обычаю поклонившись, Иоанн спросил, что сказал им отец. Поведав о жестокости старца, они не осмелились сказать про то, что ему назначил старец для испытания. Им совестно было передать о таких повелениях старца. Но Иоанн неотступно просил их сказать, что назначил ему старец, и, узнав, возрадовался сверх их ожидания, принимая с охотой назначенное ему дело, хотя оно и возбуждало стыд. Тотчас, приготовив сосуды и оружие для чистки, начал он с усердием исполнять повеление, касаясь нечистот теми руками, которые прежде умощал разными ароматами, и оскверняя нечистотами ту десницу, которая чудесно была исцелена пречистой Богородицею. О глубокое смирение чудного мужа и истинного послушника! Умилился старец, увидав такое смирение Иоанна, и, придя к нему, обнял его и поцеловав голову, плечи и руки, говоря: «О, какого страдальца, о Христе, сделаю я! Вот истинный сын блаженного послушания!» Иоанн же, стыдясь слов старца, пал ниц перед ним, как перед Богом, и не превозносясь похвальными речами отца, но еще более смиряясь, молил, чтобы он простил прегрешение его. Взяв Иоанна за руку, старец повел его в свою келью. Иоанн так обрадовался сему, как будто ему возвратили рай, и жил он со старцем в прежнем согласии». Спустя немного времени владычица мира, пречистая преблагословенная дева, в ночном видении явилась старцу и сказала: «Зачем ты загородил источник, могущий источать сладкую и изобильную воду, воду, которая лучше истекшая из камня пустыни, воду, которую желал пить Давид, воду, которую обещал Христос самарянянке? Не препятствуй источнику тех изобильно... Не препятствуй источнику течь изобильно, потечет он и всю вселенную протечет и напоит, покроет море ересей и превратит их в чудную сладость. Пусть жаждущие стремятся к сей воде, и те, которые не имеют серебра чистой жизни, пусть... продадут свои пристрастия и подражанием добродетели Иоанна, пусть приобретут у нее чистоту в догматах и в делах. Он возьмет гусли пророка, псалтири Давида, воспоет новые песни Господу Богу и превзойдет Моисея и песни Мариамы. Ничто в сравнении с ним бесполезные песни... Ничто в сравнении с ним бесполезные песни Афрею, о которых повествуется в баснях. Он воспоет духовную, небесную песню, не будет подражать херувимским песнопениям. Все церкви Иерусалимская сделает он как бы отроковицами, играющими в тимпанах, чтобы они пели Господу, возвещая смерть и воскресение Христа. Он напишет догматы православной веры и обличит еретические уже учения. Сердце его отригнет слово блага и изречет дева царева пречуднейшая». Наутро старец позвал Иоанна, сказал ему: «О чадо послушания Христова, открой уста свои, чтобы привлечь дух, и то, что воспринял сердцем, скажи устами. Пусть они говорят о премудрости, которой ты научился размышлениям о Боге. Открой уста твои не для повествования, а для слов истины, и не для гадания, а для догматов. Говори к сердцу Иерусалимскому, созерцающему Богу, то есть к умиротворенной церкви. Говори не пустые слова, на воздух бросаемые, но те, которые Дух Святый начертал в твоем сердце. Взойди на высокий Синай благоведения и откровения божественных таинств, и за великое твое смирение, путем которого ты сошел до последней глубины. Взойди теперь на гору церковную и проповедуй, благовествуя Иерусалиму, крепко вознося голос твой, ибо много славного мне сказала тебе Богоматерь. Меня же молю, прости за то, что я тебе был препятствием по своей грубости и неведению». С того времени блаженный Иоанн начал писать божественные книги и слагал сладкозвучные песнопения. Он составил актуи, которым, как духовную свирелью и до сего времени, увеселяет Церковь Божию. Первую свою книгу Иоанн начал такими словами: «Твоя победительная десница, боголепна в крепости, прославися». По поводу же чудесного исцеления своей десницы он в восторге радости так воззвал к Богородице: «О тебе радуется благодатная всякая тварь» и прочее. Плат, коим была обвита осеченная его рука, Иоанн в воспоминание дивного чуда Пречистой Богородицы носил на своей голове. Написал он и жития некоторых святых, составил праздничные слова и разные умилительные молитвы, изложил догмат веры и многие таинства богословия. Писал он и прочих еретиков, в особенности прочих иконоборцев, составил и другие душеполезные сочинения, коими и до сего времени верные питаются как духовную пищу, из которой пьют, как из сладкого ручья. К таким трудам преподобного Иоанна поощрял блаженный Косьма, который рос с ним и учился у одного учителя. Он побуждал его к писанию божественных книг и составлению церковных песней и сам помогал ему. Впоследствии Косьма был поставлен Иерусалимским патриархом во епископа Маюмского. После сего тот же патриарх, призвав преподобного Иоанна, посвятил его пресвитера, но Иоанн не хотел долго оставаться в мире, уклоняясь от мирской славы, возвратился он в обитель преподобного Саввы и, уединившись в своей келье, как птица в гнезде, прилежно занимался писанием божественных книг и делом своего спасения. Собрав все написанные им прежде книги, Иоанн опять прочитал их и тщательно исправил в них то, что считал нужным исправить, особенно в словах и чтобы в них ничего не оставалось неясным. В таких трудах, полезных для себя и важных для Церкви Христовой, и в подвигах иноческих, Иоанн провел много времени и достиг совершенного иночества и святости. Угодив Богу, он отошел ко Христу и пречистой Его Матери, и ныне поклоняясь им не в иконах, но, созерцая лица их в небесной славе, молится о нас, чтобы и мы сподобились того же божественного созерцания святыми его молитвами и благодатью Христа, ему же с препетою и преблагословенную его матерью, да будет честь, слава и поклонение во веки. Аминь. Тропарь преподобного: «Православие, наставниче, благочестие, учителю и чистоты, вселенное, святильниче, монашествующий, богодухновенное удобрение, Иоанне премудрый, ученьми твоими вся просветил еси, цивнице духовной, моли Христа Бога, спастися душам нашим и контакт. Песнописа и честного богоглагольника церкви, наказателя и учителя, и врагов сопротива борса Иоанна воспоим, оружием во взем крест Господень всю озари ересей прелесть». Всю отрази ересей прелесть, яко тепы предстатели к Богу всем подает прегрешение прощение Богу нашему слава.